Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний праздничный день, который является вторым днем празднования праздника Святые Пятидесятницы, праздника Святые Троицы, Святая Церковь сугубо празднует в честь третьего лица Святые Троицы, в честь третьей ипостаси, триипостасного Божества, в честь Духа Святаго. Бог Троице славимый есть Дух Всесовершенный, говорит догматика Святой Церкви. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый, не три Бози, но един Бог в трех лицах. Каждый из них имеет достояние Божества. Каждый из них является Духом Всесовершенным. И все три они неслитно и нераздельно составляют единое Божество. Множество богословов, множество ученых пытались изъяснить, разложить по полочкам учения Святой Троицы. Но мне хочется привести сказание о блаженном Августине, который, желая противостать еретикам, учил о единстве Святые Троицы, и, выйдя на морской берег, он ходил и размышлял о том, как яснее изложить сущность бытия Святые Троицы. И вот он увидел малого отрока, который, выкопавши ямку на берегу, носил пригоршнями из моря воду и вливал в эту ямку. И тогда спросил блаженный Августин: «Что ты делаешь у этого отрока?» И тот сказал: «Да вот хочу море в свою ямку поместить». Улыбнувшись, блаженный Августин сказал: «Нет, мальчик, это невозможно. Поместить в твою небольшую ямку целое море». И тогда отрок, поднявший голову, сказал: «Так так же и твоим человеческим разумом невозможно понять сущность бытия Святые Троицы». И тут же исчез на его глазах. Господь послал ангела сему угоднику Божию, давая понимать, что слишком скуден и непространен человеческий разум, чтобы объять бытие Творца всего мира и сущность Его бытия, Святые Троицы. Мало того, что если бы мы человеческим разумом все доподлинно, до корня познали бытие и сущность бытия Святые Троицы, это бы как раз было доказательством того, что Бога нет, а Он является лишь произведением человеческого разума, проекцией человеческого разума на вечность. Но то, что человеческий разум как раз постигнуть не может, а воспринимает только верой, а не разумом, одним из чувств, которое даровано человеку Богом, вот это как раз и есть еще одно из доказательств бытия Святые Троицы. Бог, Отец, Дух Всесовершенный, о котором говорит Священное Писание, Бога никто же не видит нигде же. Единородный Сын, Сиявлоне Отче Той исповеда. Вторая ипостась Святой Троицы, принявши на себя плоть человеческую во время Боговоплощения, в момент Рождества и в момент Благовещения, Он явил в осязаемой плоти человеческой, явил миру Сына Божьего. И третья ипостась Святой Троицы, Бог Дух Святый, также будучи всесовершенным Духом, принимал различные образы, то ли голубя, когда было Божественное крещение Сына Божия на Иордане, то ли в виде огненных языков, когда Он нисходил в день Пятидесятницы на апостолов, раздавая им благодатные дарования. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, исповедуя действия Святаго Духа в Церкви Христовой Третьей ипостаси Святой Троицы, мы сегодня исповедуем и празднуем в честь Его как Бога Единого из лиц Святые Троицы. Недаром и начинается молитва Святому Духу Царю Небесный, называя Его Небесным Царем. Некоторые сектанты путают Святого Духа и действие Святого Духа, называемое в Церкви благодатью. Дух Святый – это не действие, это личность. А благодать, то есть благое даяние, благой дар, которым Он действует в мире, называется благодатью Православной Церкви. Это сила Божия, которую дает Дух Святый каждому человеку и всему творению, оживотворяя его. И Духом Святым совершаются таинства церковные, Духом Святым мы наставляемы на всякую истину. И чтобы сегодня воочию убедиться в действии Святого Духа, мы сегодня будем исходить крестным ходом на реку Донец, где будем совершать водосвятие, освящать водное естество, которое Дух Святый будет пронизывать Своей божественной силой и благодатью и делать естество водное чудодейственным естеством, которое станет нетленным, не портящимся, исцеляющим всякую болезнь, помогающей во всякой нужде. Мы в сегодняшний день, братья и сестры, исповедуем третье лицо Святой Троицы по древнему учению и преданию церковному от святых апостолов и от святых отец составленную, что Дух Святый и Утешитель является истинным Богом. Это еще засвидетельствовали апостолы, и это написано в книге Деяний апостольских. Когда некие из первых христиан, Анания и Сапфира, пленившись лукавством, утаили часть от проданного имения и слукавили, то апостол Петр сказал им: «Вы солгали не мне, а Духу Святому». Этим как бы тоже подтверждая истинность Божества Святого Духа. И Господь Иисус Христос говорит о Духе Утешителя, как о лице, которое способно утешать и действовать самовластно, как едино из лиц Пресвятые Троицы. Многие скажут: как эта Троица воединится? Мы не можем постичь это разумом, но можем видеть на каких-либо примерах, которые Господь при создании мира заложил в нашем мире. Посмотрите на Солнце. Оно состоит из планеты небесной. Эта планета имеет огонь, который дает тепло. И этот огонь несет с собою свет. Свет, который просвещает всю подсолнечную и дает жизнь. Само собой планета как тело, само собой огонь с его горением, само собой свет. Отними свет от солнца, солнце не будет солнцем. Отними тепло от солнца исходящее, солнце тоже не будет тем, чем оно есть. Убери саму планету небесную, этот солнечный шар, оставь лишь огонь и свет, тоже солнце потеряет свою сущность и свое бытие. Но третьих составные части неслитно и нераздельно составляют единое светило в пространстве Солнца. Так Господь, создавая этот тварный мир, Он заложил образы Своей троичности во многом. Мы видим состояние воды, жидкое, твердое и газообразное. Мы пользуемся тремя измерениями. И множество другого такого, братья и сестры, мы видим, чтобы Господь как бы дает нам, поддерживает нашу веру, давая какие-либо примеры в своих творениях. И не только три могут быть единым, но даже семь может быть единым. Посмотрите, луч света ясный, светлый, прозрачный. Но если мы его через преломление стекол пустим, то мы увидим, что луч света вдруг разделяется на семь разных цветов, на семь цветов радуги. Цвета зеленый, желтый, голубой, красный, фиолетовый. Прекрасные сами по себе цвета, ни один не смешивается с другим, потому что если смешать, получится черный цвет. И в то же время эти семь спектром разделенных этих цветов составляют единый светлый луч. Господь и этим покажет, что не только три воединицы может быть, но и семь воединицы. И мы, братья и сестры, не испытывая разумом человеческим, но воодушевляясь верою своею, веруем, как наши благочестивые предки, как деды и прадеды, веруем во едино Божество, Творца всего мира, промышляющего, спасающего, жертворяющего всю тварь и всю подсолнечную. И таковыми проповедниками три ипостасного Божества, которые преподали нам это высочайшее учение, учение истины Богопознания, мы сегодня празднуем особо близких для нас угодников Божиих, равноапостольных Мефодия и Кирилла. Сегодня день просвещения славян, день празднества, в который празднуются те, кто даровал нам разумение о истинном Боге, а значит, открыл дорогу в вечность. Значит, открыл нам врата Царства Небесного и нескончаемого бесконечного бытия вместе с Богом. Два родных брата, которые уроженцы города Салуни, греческой знатной семьи, получившие прекрасное образование, Но образование они получили не в смысле голой учености и набора каких-то знаний и развития разума. Они именно были образованы. Что значит смысл слова «образование»? Это достижение человеком образа Божия. Вот истинный смысл. И когда человек развивает только одну часть свою, только ум, и пренебрегает душевными своими чувствами, абсолютно их не развивая, то мы часто видим человека гордого и надменного своим знанием, но не образованного. Скорее, как в шутку говорят, оборзованного. Мы видим человека, который имеет несколько дипломов и может быть хамом. Мы видим человека, который красные дипломы об окончании семинарии имеет и может быть безбожником, потому что он воспринимал только голое учение, но не развивал свои душевные чувства и качества. А равноапостольный Мефодий и Кирилл как раз были людьми образованными, не только умными, но еще и благочестивыми, верующими, которые примером своей веры, чистотою своей жизни и своей премудростью боговдохновенной, они могли заразить и привлечь ко Христу и других. Преподобный Паисий Афонский говорит: «Какому врачу отдать предпочтение?» У него спрашивали: «У какого врача лучше лечиться?» И преподобный Паисий Афонский говорил: «У верующего врача, потому что у него, кроме знаний человеческих, есть еще помощь Божия». Так и в данном случае, братья и сестры, у какого учителя благочестие учиться? Только ли у того, кто имеет диплом об окончании высшего учебного заведения, или который являет нам пример благочестия? И каждый из нас скажет, что легче бывает с человеком благочестивым, может быть, даже и неграмотным. Я на своем примере скажу, что я навсегда в своей памяти оставил образ своей бабушки, как единой от святых. Я и сегодняшний день скажу не лицемеря, что я недостойный ей ноги мыть и воду пить. Она имела лишь два класса церковно-приходской школы образования и писала печатными буквами с 900 года родом. Из 10 лет выросла сиротою. Но это был такой человек, такового благочестия, глядя на которого хотелось жить так, как она живет, и подражать этой жизни. И можно, братья и сестры, привести и великих начальников, и великих наставников, которые встречались в нашей жизни, но которые были людьми гордыми, надменными, с которыми, раз встретившись, больше никогда не хотелось встречаться. И уж образ их поведения, ну, никак не хотелось повторять. Далеко ходить не надо за примерами. Сколько людей образованных сидит в Верховной Раде, но что-то особо не каждому из них подражать хочется. Так и в данном случае, братья и сестры, славянские народы почувствовали не только ученость братьев Мефодия и Кирилла, принявшие их учение и пойдя за их учением, но главное, они увидели проповедуемый ими свет Христов, который они являли своей жизнью, своим личным благочестием. Посмотрите, какая любовь была у этих равноапостольных братьев. В свое время, когда император Михаил посылает равноапостольного Константина на проповедь к хазарам, а это 9 век, а Хазария — это как раз где мы живем сейчас. Это Северский Донец, Дон, Кубань теперешняя, до Волги вплоть. Вот это раньше называлось Хазарское царство. На 2/3 оно состояло из славянских племен. Среди хазар очень много было христиан, потому что во время иконоборческой ереси многие бежали сюда, в Хазарию. И мы имеем на 7-м Вселенском В соборе подпись хазарского епископа. Мы в X веке в синодике императора Василия Македонянина встречаем, что в Хазарии в X веке была митрополия и 7 епархий. А основание этому положили христиане, которые во время иконоборческой ереси бежали за границу Византийской империи или на ее окраины, в Крым, в северное побережье Черного моря. Так положили основание христианства и проповедь равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. Потому что Кирилл по преданию церковному, когда пришел в Крым, он прежде чем идти в Хазарию, изучил язык народа, живущего там. И как говорит предание церковное житие, он обнаружил книги в Крыму, написанные русскими письменами, так говорит летописец. И вот на основании этих письмен он создал славянскую азбуку. И благодаря этим братьям на эту азбуку, которая названа по равноапостольному Кириллу кириллицею, были переложены книги Священного Писания. А сама проповедь его в Хазарии перед Каганом Хазарским и его свитой и народом имела высочайший успех. Об этом можно подробно прочитать в житии Кирилла и Мефодия, который на сегодняшний день в Минее святителя Дмитрия Ростовского нам дается для нашего чтения, для нашего назидания. Равноапостольный Мефодий и Кирилл, создавшие азбуку, переведшие книги на славянский язык, они создали единый объединяющий язык для всех славянских народов. Это церковно-славянский. Не надо путать старославянский язык и церковно-славянский язык. Древнеславянский язык, он отличен от церковно-славянского. А церковно-славянский язык является общим для всех славянских народов. Поедем в православную Польшу, где живут православные поляки, которых в Польше более 300 тысяч. В любом храме православном польском мы услышим службу, как в Московской области, на церковно-славянском языке. Поедем в Болгарию, там служат церковно-славянским языком. Приедем к нам на Украину, и здесь, братья и сестры, мы церковно-славянским языком прославляем Бога. В Сербию. Так во время безбожного режима атеистического, когда церкви наши запрещали печатать какие-либо церковные издания, нам сербская патриархия поставляла богослужебные книги. Требниками сербского издания мы по сегодняшний день пользуемся. И буква в букву, слово в слово, все написано тем языком, на котором мы совершаем богослужение. Псалтырь для нас всех общий. Сербы, приезжая к нам, могут служить в нашем храме. Мы, приезжая в Сербию, служим у них. Также и болгары, также и поляки, также и белорусы, и россияне, и украинцы. Все мы объединены единым языком, как единая славянская семья. И в этом величие церковно-славянского языка, который объединяет народ православный на службе Богу Триипостасному. Мы можем различаться традициями, мы можем различаться, находясь друг от друга в той или иной степени удаленности, мы можем различаться современными языками и не понимать друг друга. Болгары нас, может, не поймут, хотя можно догадаться, примерно близкий язык. Или словаки, или поляки, или сербы. Но на церковном славянском языке в храме мы все друг друга понимаем. Недаром сюда к нам уже по несколько раз в год приезжают сербы православные на автобусах паломническими группами. Приезжают как к себе домой. И впечатление, которое бывает у них от службы в нашей Святогорской лавре, когда я спросил у сербской паломнической делегации, что какое ваше мнение, вот вы побыли 3 дня паломничали на Святых Горах, какое у вас настроение? Они подумали, говорят, а можно мы, владыка, споем? Говорю, конечно, можно. И они запели «Христос воскресе из мертвых». Такое чувство души православного человека, будь в какой бы он стране ни жил, но объединен единым общением, богообщением на родном для каждого из нас языке церковно-славянском. Сейчас много таких появляются, братья и сестры, рассудителей, недалеких людей, прямо скажу, которые говорят, что надо перевести язык церковно-славянский, перевести на современные языки русский, украинский, какие-либо еще. Во-первых, мы потеряем одну из составных нашей культуры, которую наш народ держал веками. Мы и так растеряли много чего из культурного нашего богатства. Потеряем еще одну. А потом я спрошу, если перевести на русский язык или на украинский богослужение, что все бросятся в храмы Богу молиться? Что все бросятся псалтыри читать или утренне-вечерние молитвы? Да как не читал, кто не хотел, так и не будут читать. А кто хочет, тот читает и по-церковно-славянски. Английский язык изучаем, и молодежь по-английски сейчас разговаривает лучше, чем знает, чем свой язык. А церковно-славянский, который родствен, который похож, мы его, говорит, не понимаем. Я вспоминаю свою соседку, бабушку Ульяну, которая умерла в прошлом году в возрасте 96 лет. У нее от матери в наследство осталась старинная киевской печати псалтырь. И вот она у нее уже рассыпалась от времени. И она принесла, я еще был семинаристом, принесла с просьбой собрать эту книгу, склеить ее, подшить. Ну и я начал работать, разложил листочки, расправил, разгладил. Она пришла на второй день и говорит: «Ты еще не зробив мені псалтирь?» «Да нет, — говорю, — баба Уля, — не зробив. Отдай ее мне, яка есть. Потому что мне кажется, если я еще один день без псалтиря, то я и умру». Она привыкла читать каждый день, питаться Словом Божьим, возвышенное чувство при этом испытывать, общение с Богом во время чтения псалтири. Уже без чтения псалтири она не могла жить. И хочется сказать современным умникам, которые ни разу в псалтирь не заглядывали и ни малейшего труда не приложили, чтобы свой коренной язык, из которого все языки славянские произошли, изучить. Этим ленивым тунеядцам хочется сказать: да вы как ленивы были по-церковно-славянски читать псалтырь, так вы его и по-русски, и по-украински читать не будете. Потому что в Турцию ездят за тряпками и на курорты, там турков понимают. Куда-то за границу едут, там тоже все понимают. На компьютере по-английски печатать — пожалуйста. В школах преподают французский, английский, немецкий. Какой только не преподают языки. Учат с усердием и пятерки получают. А церковно-славянский язык им непонятен. Да непонятен потому, что мы не стремимся его понимать и не хочем, ленимся. А ведь это язык богатейший, язык прекраснейший. Мы, не зная древнеславянского и церковнославянского языка, мы себя отлучаем от таких величайших произведений, как «Слово о полку Игореве», как «Ипатьевская лаврентийская летописи», как «Слово о земле русской», написано Нестором летописцем, и многие других исторических летописных документов отлучаем. А главное, отлучаем себя от понимания красоты богослужебного языка. Послушайте только внимательно, как звучит церковнославянский: «Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо есть и спасение рода христианского». Какая красота, какая поэзия в этом языке. Ведь ее ж слышать надо, чувствовать эту поэзию. Вы посмотрите, какие чудесные слова заключает Святая Церковь в своих песнопениях, в своих тропарях. Как, например, Иоанна Предтечу за его проповедь покаяния, как называет она: «Ластовица сладкоглаголевая». С ласточкой сравнивает, которая щебечет, и приятное ее пение для слуха человеческого. Так и слово о проповеди покаяния Иоанна Предтечи сравнивается с этой небесной птицей. И сколько других братьев и сестер мы таких примеров можем приводить и приводить красоты церковно-славянского языка. Да что мне много говорить? Сейчас после проповеди начнется служба, и каждый из нас может погрузиться в эту красоту, которую оставили нам благочестивые предки. Поэтому, братья и сестры, те, кто хотят просто перевести на обыденный разговорный язык церковнославянский, это люди, как правило, недалекие. И если бы они были такие по степени святости, как Кирилл и Мефодий, их бы можно было послушать. А людей простых, греховных, что-то не особо их мнение хочется слушать. Тем более, даже, братья и сестры, взять автокефальная церковь перевела богослужение на украинский язык. И, как сказала одна женщина: «Я, — говорит, — человек и не особо, чтобы сказать, церковный. Но я зашла в церковь, да на церковно-славянском языке, аж душа у меня, — говорит, — затрепетала. А до них зашла в церковь, а они спевают, как бабы на буряках». Есть язык разговорный, которым мы с вами общаемся и которым я проповедь говорю, а есть язык возвышенный. Возвышенный язык беседы с Богом. Ни одного скверного слова в нем нет. Никакого недостаточества в нем нет. Возвышенность, святость в каждом слове, в каждом выражении. Этого и держаться нужно. Да и люди действительно церковные, духовные, они идут туда, где старая традиция, где старые обряды, где батюшка службу сокращает, и тяп-ляп как-то поют там и читают, не особо в ту церковь и народ тянется. Но наоборот, где батюшка совершает истово богослужение, чтение прекрасно, пение налажено. Само богослужение с традициями древними, без всякого сокращения, как правило, те приходы полные чаши. Ведь каждый из вас в этом согласится, ведь так? И люди стремятся там, где старые традиции. И недаром, даже когда в 20-е годы самостийники начали переводить тоже богослужение на украинский язык, то в 20-е еще годы люди шли за десятки километров, чтобы отслужить таинство или требу на церковно-славянском языке. И дело-то в том, что этот язык мы пронесли и через монголо-татарское иго, пронесли через польско-литовское захватничество, пронесли через наполеоновские войны, пронесли через гражданские безумные войны, когда восстал брат на брата, сохранили во времена тотального атеизма это чудо. И сегодня мы прославляем святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, потому что благодаря им мы имеем языковую культуру. Ведь произведения церковно-славянского языка породили и дальнейшие гениальные произведения нашей национальной культуры, будь то Шевченко, будь то Пушкин, будь то Лермонтов, они выросли на церковной основе, они были людьми церковными и верующими. Священник, который исповедовал Пушкина после дуэли, когда тот лежал раненый перед смертью, вышел весь в слезах и сказал: «О, если бы мне Господь даровал такое покаяние перед смертью, как у этого человека». И много других гениев мы можем нашей национальной культуры назвать, которые родились на основе церковно-славянского языка и христианской нравственности. Но самое главное, что даровали эти братья нам, Мефодий и Кирилл, то, что, читая переведенные их произведения, читая священное писание службы святых отцов, тысячи, миллионы нашего святорусского народа спаслись для вечности, наследовали вечное, нескончаемое бытие. И мы за это благодарим всех учителей и просветителей славянских. И должны помнить, что христианское просвещение, оно неразрывно связано с развитием всех качеств человека, как ума, так и душевных его качеств, его нравственности, его духовности. Только тогда будет не однобокий урод человек, а целостный, действительно по образу и подобию Божию, призванный жить. И мы, братья и сестры, в сегодняшний день должны помнить, что мы своим детям не только красные дипломы должны дать, не только стараться и сторожить их, чтобы они из школы пятерки приносили или 12 баллов сейчас по этой системе. Мы должны стараться, чтобы из них выросли люди. И не только словом, но примером своим старайтесь, братья и сестры, личным своим благочестием, искренностью по отношению к Богу и к ближнему своему старайтесь воспитывать своих детей. И тогда поверьте, что от этого будет великое утешение для каждого из нас, когда мы увидим, что из наших детей выросло то, что люди хвалят. Я вспоминаю свою бабушку по матери, которая была очень строга. И часто ей говорили: «Кузьминишна, ну что ты своих детей ругаешь и ругаешь?» И она сказала: «На то я и мать, чтобы ругать. А если они этого заслужат, их люди похвалят». Я вспоминаю свою покойную маму, которая тоже была очень строго, она нас воспитывала. Мы, может, даже и отца так не боялись, как мамы. Мама была очень строгая. Но однажды она приехала сюда в обитель, и уже в 12 часу ночи я после службы, после всего заскочил к ней, и она, так что-то прочувствовавшись, сказала: «Сынок, ты уж прости, что лишний раз, может, и ласковое слово не сказала, может, и не пожалела, может, слишком стражила. Просто я, сынок, хотела, чтобы из вас люди выросли». Поэтому старайтесь, братья и сестры, так, чтобы своим личным примером и разумной родительской любовью воспитывать будущих чад Царствия Небесного. Что толку будет, если он получит прекрасное образование в школе, красный диплом в институте и погибнет для вечности? Радостно это разве будет материнской душе видеть погибшую душу своего чада? Нет. Поэтому старайтесь молитвами своими, примером жизни своим и назидательным своим родительским словом, исполненным любовью, разумной любовью, воспитывать граждан и патриотов земного Отечества и наследников нескончаемого, бесконечного бытия в небесном Царстве с Богом и святыми. Аминь.